Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать «Язык сердца», и сегодня у нас статья за июль 1953 года, которая называется «Немного историй. Происхождение 12 шагов». Члены АА постоянно спрашивают, откуда взялись 12 шагов. Возможно, никто не знает этого точно. Однако некоторые события, приведшие к их формулированию, я помню так же ясно, как если бы они произошли вчера. Что касается людей, то основных каналов, вдохновляющих идей для наших шагов, было три. Оксфордская группа, доктор Вильям Десилкуорт из больницы Таунса и знаменитый психолог Вильям Джеймс, которого иногда называют отцом современной психологии. История о том, как эти потоки влияния слились и привели к написанию 12 шагов, увлекательна, а местами совершенно невероятна. Многие из нас помнят, что Оксфордская группа – это современное евангелистическое движение, которая процветала в 20-х и начале 30-х годов 20 века, возглавляем бывшим священником-лютеранцем доктором Фрэнком Бучманом. В тот период Оксфордская группа делала большой упор на личную работу одного члена с другим. 12-й шаг АА происходит из этой жизненно важной практики. Моральную основу Оксфордской группы составляли абсолютная честность, абсолютная чистота, абсолютное бескорыстие и абсолютная любовь. Кроме того, ее члены практиковали своего рода исповедь, которую называли разделением, а также возмещение причиненного ущерба. Они глубоко верили в свое время покоя, медитацию, практикуемую как группами, так и отдельными людьми, в котором они искали божественное руководство для каждого аспекта жизни, крупного или мелкого. Эти основополагающие идеи были не новые, и мы могли бы взять их из иного источника. Но для нас, первых алкоголиков, вступивших в контакт с членами Оксфордской группы, спасителем оказалось то, что они настойчиво подчеркивали важность именно этих конкретных принципов. Помимо этого, к счастью для нас, эти люди прилагали особые усилия к тому, чтобы не вмешиваться в личные религиозные воззрения других. Их сообщество, так же как впоследствии наше, считало необходимым ни в коем случае не требовать приверженности определенному вероисповеданию. В конце лета 1934 года мой школьный товарищ и друг-алкоголик Эбби, которого я очень люблю, познакомился с этими славными ребятами и быстро обрел трезвость. Будучи алкоголиком и притом довольно упрямым, он не смог принять все идеи и взгляды Оксфордской группы. Тем не менее, его тронула их глубокая искренность, и он испытывал огромную благодарность за то, что их помощь на настоящий момент сняла его одержимость спиртным. В конце осени 1934-го, когда Эбби прибыл в Нью-Йорк, он сразу же подумал обо мне. В один пасмурный ноябрьский день он позвонил мне. Вскоре он уже смотрел на меня с противоположной стороны кухонного стола в доме 182 по Клинтон-стрит, что в Бруклине, Нью-Йорк. Мне вспоминается, что на протяжении того разговора он постоянно произносил фразы вроде «Я обнаружил, что не могу управлять собственной жизнью». Мне необходимо было быть честным с самим собой и с кем-то другим. Я должен был возместить причиненный мной ущерб. Мне нужно было молиться Богу о руководстве и силе, хоть я и не был уверен, что Бог вообще существует. И после того, как я приложил большие усилия к тому, чтобы сделать это, я обнаружил, что моя жажда алкоголя прошла. Помимо этого, Эбби снова и снова повторял нечто вроде «Билл, это ничуть не похоже на воздержание от спиртного». Ты не борешься с желанием выпить. Ты от него освобождаешься. Раньше я никогда такого не испытывал. Такова была суть тех идей, которые Эбби перенял у своих друзей из Оксфордской группы и в тот день передал мне. Хоть эти простые мысли были не новые, меня как будто обухом по голове ударило. Сегодня мы понимаем, почему. Один алкоголик говорил с другим, как не смог бы больше никто. Недели через 2-3... Если быть точным, 11 декабря я прибрел в больницу Чарльза Б. Таунса, тот самый знаменитый лечебный центр для алкоголиков, что Central Park West, Нью-Йорк. Я и раньше бывал там, поэтому знал и уже любил главного врача, доктора Силкуорта. Именно он вскоре выдвинул великую идею, без которой анонимные алкоголики ни за что бы не преуспели в своем деле. Он многие годы утверждал, что алкоголизм – это болезнь, одержимость рассудка вкупе с телесной аллергией. К тому моменту я уже знал, что это про меня. Кроме того, Я понимал, каким убийственным может быть сочетание этих двух людоедов-близнецов. Конечно, раньше я надеялся, что отношусь к тому малому проценту жертв болезней, которые иногда избегают возмездия. Но теперь эта внешняя надежда исчезла. Я почти достиг дна. Тот вердикт науки, одержимость, обрекающая меня на пьянство, и аллергия, обрекающая меня на смерть, вот-вот должен был сбыться. Тут-то и появилось место для медицины в лице этого доброго маленького доктора. Эта обоюдоострая истина, которую держал в своих руках один алкоголик, разговаривая с другим, была подобна кувалде, которая могла вдребезги разбить твердокаменное алкогольное эго до самого основания, тем самым широко распахнув его душу навстречу милости Божьей. В моем случае кувалдой работал, конечно же, доктор Силкуорт, а мой друг Эбби донес до меня духовные принципы и благодать, которые через 3 дня в больнице привели меня к моему внезапному духовному пробуждению. У меня сразу же появилось познание того, что я теперь свободный человек. С этим потрясающим духовным опытом пришло чудесное чувство уверенности в том, что настанет день, когда множество алкоголиков получит такой же бесценный дар, что был ниспослан мне. На этом этапе в мою жизнь влился 3-й поток влияния. Это произошло через страницы книги Вильяма Джеймса «Разновидности религиозного опыта». Кто-то принес ее в мою больничную палату. После моего внезапного духовного переживания доктор Силкуорт приложил огромные усилия, чтобы убедить меня, что это не галлюцинация. Но Вильям Джеймс сделал даже больше. Он писал, что полученный духовный опыт может не только сделать человека более здравомыслящим, но буквально трансформировать его таким образом, что он начнет делать, чувствовать и верить в то, что до сих пор было для него невозможным. Не имеет особого значения, было ли такое пробуждение внезапным или постепенным. Разнообразие же подобных переживаний практически безгранично. Но главное, что я подчеркнул из этой знаменитой книги, заключалось в следующем. В большинстве описанных случаев люди, пережившие трансформацию, были безнадежными. Они потерпели полное поражение в какой-то контролирующей области своей жизни. Что ж, это был в точности мой случай. Абсолютно побежденный, без малейшей надежды и веры, я обратился к высшей силе. Я выполнил первый шаг. Первый шаг сегодняшней программы АА. Мы признали свое бессилие перед алкоголем. Признали, что наша жизнь стала неуправляемой. Я также выполнил 3-й шаг. Приняли решение перепроучить свою волю и жизнь заботе Бога, как мы его понимаем. Так я обрел свободу. Все было просто, но в то же время загадочно. Эти открытия были столь волнующими, что я немедленно присоединился к Оксфордской группе. Однако к их ужасу я упрямо посвящал свою деятельность исключительно алкоголикам. Это беспокоило членов группы по 2 причинам. Во-первых, они хотели способствовать спасению всего мира. Во-вторых, сами они не добились успеха в работе с алкоголиками. Когда я пришел к ним, они уже работали с кучкой алкоголиков, и результаты действительно разочаровывали. Ходили слухи, что один из них дерзко швырнул свою туфлю в застекленное дорогим цветным стеклом окно епископальной церкви, находящейся через улицу от штаба Оксфордской группы. Кроме того, члены группы не одобряли моих неоднократных заявлений о том, что недалек день, когда все алкоголики мира обретут трезвость с моей помощью. Они справедливо отмечали, что моя самонадеянность все еще огромна. Примерно через 1,5 года упорной работы с множеством алкоголиков, которых я находил в ближайшей миссии и в больнице Таунса, я начал думать, что люди из Оксфордской группы, пожалуй, правы. Я так и не добился ничьей трезвости. Наш дом в Бруклине был вечно полон пьяниц, живущих у нас иногда одновременно по 5 человек. Однажды моя героическая жена Лоис, вернувшись домой после работы, обнаружила, что 3 из них явно пьяны. Но оставшиеся 2 были еще в худшем состоянии. Они колотили друг друга палками. Несмотря на то, что подобные случаи несколько притормаживали мою деятельность, меня не покидало стойкое убеждение, что путь трезвости можно найти. Впрочем, было и одно светлое пятно. Мой наставник Эбби, как ни странно, продолжал придерживаться своей новообретенной трезвости. Дорогие друзья, на этом мы закончим читать первую часть статьи за июль 1953 года. С вами был Дмитрий. Спасибо, что слушали. Всего вам доброго.